В-третьих, было бы безрассудно не противостоять любой возможности и любому предлогу возвратиться. Люди веры, о которых говорит апостол, не были просто странниками и пришельцами. Они были свидетелями. О, это была великолепная команда. Из горстки людей она выросла в неисчислимое сообщество. Даже не просто из горстки, а из праха воссияли праведники, как звезды на небосклоне стали неисчислимы, как песок на морском берегу. Теперь, братья, вы видите, что у нас есть причина не возвращаться, и она не безосновательна. Она заключается еще и в том, что вы потомки, духовные потомки патриархов. Позвольте мне попытаться показать вам, что это действительно веская причина. С этой целью я обращу ваше внимание на три обстоятельства. Прежде всего, отмечу наше восхищение жизнью патриархов и желание следовать за ними. Обратимся к истории. Вас не ослепляет великолепие фараона, но чистота Иосифа поражает ваше воображение. Вам по сердцу выбор Моисея, несмотря на то, что он вынужден был оставить двор фараона и присоединиться к порабощенным родственникам. Вы предпочли бы быть с Даниилом во рву со львами, нежели сидеть на троне рядом с Дарием. Вам симпатичны эти люди, и их несгибаемая воля влияет на ваши чувства. И когда кто-то высмеивает стойкость методистов, вы не боитесь сказать «я один из них». При случае вы свидетельствуете миру. Вы воспринимаете это как обязанность церкви перед миром, и в этом вы честны и перед ангелами, и перед людьми. Поэтому в глубине души чувствуете, что не можете возвратиться. На вас Божие обетования и Его клятвы. Как прекрасны они! Помните о них, освежайте в памяти, перечитывайте вновь и вновь. Помните о них в час искушения. Не пренебрегайте ими, иначе горе постигнет вас. Свидетельство, если оно непоколебимо и твердо, является добродетелью. Это талисман против инфекций злого мира. Поверьте мне, не будь этого талисмана, яд разъел бы наше естество. Далее я напомню вам о том, что вы присоединились к древнему братству, которое имеет нечто больше, чем директивы, определяющие путь, или легенды, вас очаровывающие. «Уставы твои, — сказал Давид, — были песнями моими на месте странствований моих. Брат, нет печали и горя, которые посетили бы тебя, но обошли стороной твоих предков. Однако последние слагали псалмы, прославляющие Бога. Они славили его на псалтире и гуслях. Уставы забыть легче, чем песни. Ни одно пробуждение в церкви не проходило без пения псалмов. Надо славить Господа за то, что у нас есть гимны и духовные песни. О, как часто мелодия прославления рождается в сердце при пении. Когда голоса наши сливаются в стройном хоре, не сливаются ли души? Духовные песнопения укрепляют верующих в одни их странствования. Вот еще что поражает меня. Мне хотелось бы, чтобы мы не упустили этого из вида. Послание к евреям, 11 глава, богато событиями, но что объединяет эти события? То, что все странники умерли в вере. Поэтому вы не можете возвратиться, не завершив того, что начали. Простираться вперед до самой смерти. Вы присоединились к тем, конечная цель которых, как и ваша, совершить благородный исход. Приготовься к сретенью Бога твоего. Эти слова стали вашим девизом, когда вы вышли из Ура Халдейского. Оглянитесь назад, чтобы убедиться, какой путь вы прошли. Время действия вашего арендного договора относительно смертной жизни истекает. Время нашего пребывания на земле становится все более коротким, поскольку наше спасение стало ближе, чем тогда, когда мы уверовали. Желания достичь лучшего усиливаются. Подойти к небесному граду, свернуть свой шатер и войти в обители. Все к тому и идет, братья. Может быть, сердце ваше смущается от того, что у вас немного доказательств веры. Вы не построили ковчег, подобно Ною, не принесли в жертву сына, подобно Аврааму, не завоевали царство, как это сделал Иисус Навин, не вступили в огненную печь, подобно Сидраху, Месаху и Авдинагу. Пусть так, но претерпевший до конца спасется. Все умирающие в вере присоединяются к славному облаку свидетелей. Почему вы думаете, что просто веры недостаточно? И в завершение обратимся к самой ободряющей части стиха, где говорится, что у нас есть благословенная гарантия, данная нам для уверенности самим Богом. «Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Они странники и не помышляют о возвращении назад, потому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Ну и не считайте, люди Божии. Мало того, что многие из них бедны, они еще и нищи духом, у них скверные манеры. Вряд ли у кого из нас семья в столь жалком состоянии, но у Бога именно такая семья. Люди с дурными манерами, упрямые, слабые, глупые и забывчивые. Он вправе был устыдиться их, если бы смотрел на них, как на тех, кем они являются, и оценивал их по тому, что они собой представляют. Как таких назвать своими детьми? Все же Бог избирает средства, имя Ему — благодать. Он не стыдится их и называет себя их Богом. «Я буду вашим Богом», — говорит Он, и слова эти Ему по сердцу. «Я — Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Он не только называет себя их Богом, но и им позволяет называть Его своим Богом. В присутствии сильных земли сей они могут называть Его своим Богом. Ему от этого не стыдно. О благодать! О снисхождение! Разве вы никогда не слышали о человеке, который вырвался из нищеты и, став богатым, стыдился бедных родственников? Встретив одного из них на улице, он вынужден поздороваться, но как неохотно он это делает! Я смею уверить вас, что он ничуть не хотел этой встречи, особенно если находился в сопровождении важной особы, которая потом спросит: «Кто этот убогий, с которым ты разговаривал?» И этому несчастному стыдно признаться, что человек, с которым он разговаривал, его брат. Но не таков наш Бог Иисус Христос. Как бы низко ни пал человек, он не стыдится называть его братом. Люди могут воззвать к Нему из самой глубокой пропасти и стать Его братьями, могут называть Его братом. Он и в самом деле их брат, рожденный для них, способен и готов прийти на помощь. Он не стыдится называть их братьями. Одной из причин, почему он не стыдится, как мне кажется, является то, что он судит их не потому, кем они являются сегодня и в каких условиях живут, а судит о них по ожидаемому их лучшему. Он судит о них потому, что приготовил для них. Обратите внимание на слова «Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Сейчас они бедны, но Бог, кому принадлежит все, приготовил для них белые одежды, которые являются праведностью святых. Он судит о них потому, что приготовил для них. Обратите внимание на слова «Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Сейчас они бедны, но Бог, кому принадлежит все, приготовил для них белые одежды, которые являются праведностью святых. Что вы можете сказать вот о том Сыне Божьем? Он беден, но трудолюбив, его дразнят, он презираем. Но что Бог видит в нем? Он видит в нем достоинство и славу, переходящую в его собственную славу. Он положил все под ноги такому же человеку, как и этому, и возложит на его голову венец славы и вечного достоинства Христа, и этому человеку будут служить ангелы. Вы видите внешнее, но не внутреннее, земную храмину, а не суть, наполняющую ее. Вы видите вновь рожденную душу? Нет, но ее видит Христос. Если все же у вас есть дар духовной проницательности, то вы почувствуете дух этого человека. Но дух этот вы все же будете ощущать через плоть, и атмосфера этого мира сохранит многие его черты в тайне. Только Бог видит ее такой, какой она будет в прославленном состоянии, уподобленной Христу, без пятна и порока. Бог видит наислабейшего, наименее опытного ученика, как человека во Христе, совершенного в его полноте, таким, каким он действительно будет в тот день, когда увидит Христа. В стихе, как вы помните, говорится, что Бог приготовил город для своих странников. Город приготовлен с учетом того, кем странники станут, а не кем они кажутся нам сегодня. Обратите внимание на то, кому Бог приготовил город. Он приготовил им город. Кому им? Несмотря на то, что я считаю, что Евангелие необходимо проповедовать всем без исключения, и я делаю это с радостью, тем не менее я должен напомнить вам, что им приготовил город. Им – это странникам и пришельцам, тем, кто верит и поэтому покинул мир, отправившись за Христом. Город приготовлен только для них, но не для всех остальных. Обратите внимание на то, что приготовил Бог. Он приготовил город, что указывает на постоянное место жительства. Авраам, Исаак и Иаков жили в шатрах, но Бог приготовил им город. Мы с вами обитатели шатров, которые вскоре должны быть разобраны. Нам известно, что земной дом – шатер. Для нас приготовлен нерукотворный город. Город вместо широкого общения. В маленькой деревеньке круг общения узок. В городе, особенно в том, где все жители будут объединены, в единое братство будет истинный коммунизм. Лозунг «Свобода, равенство, братство» будет восприниматься в самом прямом смысле. Он приготовил им город. В этом городе нет гильдий, имеющих особые привилегии. Каждому будет оказана наивысшая честь, которой не удостаивался даже принц. Я оставляю разговор на тему приведенных выше стихов и хочу сказать моим дорогим друзьям несколько напутственных слов перед концом нашей встречи. Не удивляйтесь вы, кто является детьми Божьими, не удивляйтесь тому, что вы зачастую испытываете дискомфорт здесь, на этой земле. Если вы действительно те, кем себя называете, то вы странники. Нельзя ожидать от людей этого мира теплого приема. Они не могут относиться к вам, как к своим согражданам. Вы для них чужеземцы. Если же принимают, берегитесь. Собака не лает на знакомого человека. Клевета мира и его преследование вас – это лай собаки, если, конечно, вы странник. Не ожидайте комфорта в этом мире, к которому стремится ваша плоть. Мир не дом, а гостиница. Остановившись в ней на ночь, утром мы устремляемся прочь. Ночной дискомфорт – мелочь. Скоро наступит утро. Помните, что ваша самая большая радость – ваш Бог. В стихе говорится: «Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом». Неужели вам нужен другой источник утешения? Ведь этот неиссякаем. Ваша радость – ваш Бог. Сделайте его своей радостью. Что же сказать тем, кто не является странником и пришельцем? Да, вы живете на земле, где у вас есть какой-то покой. Но я вам сообщу неутешительное известие. Эта земля, на которой вы живете и трудитесь, будет сожжена огнем. Город, где вы живете, станет городом погибели, если его жители не обратятся ко Христу. Каково его имя, таков будет и конец. Царь пошлет армию против провинившегося города и уничтожит его. И если вы его граждане, то вас постигнет печальная участь. Вы потеряете все, что имеете, в том числе и душу. Вы потеряете себя. Есть ли утешение и надежда? Спросите вы. Да, поступите, как поступил Лот, когда он услышал повеление ангелов: «Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Но на какую гору бежать? Есть такая гора. Это Голгофа. Там, где умер Иисус, вы обретете жизнь. Смерть повсюду, но там жизнь, данная Его смертью. Поспешите к Иисусу. Но как, спросите вы? Доверьтесь Ему. Бог послал Своего единородного Сына, равного Ему во всем, взять на Себя бремя человеческого греха. И Он умер, принеся Себя в заместительную жертву. Он умер вместо грешников, доверившихся Ему. Если и ты доверишь Ему свою душу, то обретешь спасение. Господь возложит твой грех на Него и простит тебя в тот самый момент, когда ты обратишься к Нему. Доверься Христу и обретешь спасение. Ты станешь странником на этой земле. Устремишься к лучшему и найдешь то, что здесь найти невозможно, поскольку здесь все замарано грехом. Устремись к лучшему, к городу, который построил Бог, в котором вечное благословение, в котором обитает Иисус со святыми. Пусть Господь благословит наши размышления и благословит ваши души ради Христа Иисуса. Аминь.